В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
А координаты эфира смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Но еще стоит добавить, что Василий еще и китаист, поэтому и про Европу, и про международку в целом, и про Китай, конечно, поговорим, но с Китая начнем, потому что новая, как-то вторая часть марлезонского балета, а именно вторая попытка Дональда Трампа как-то, видимо, выиграть торговую войну у Китая или не выиграть торговую войну в Китае, или вообще не проводить торговую войну, тогда что это, что вот мы сейчас наблюдаем?
Ну, линия на экономическое давление на Китай была всегда, и у предыдущей администрации особенностью Дональда Трампа была вера именно в такой метод, как торговые войны, быстрое одностороннее повышение тарифов и в надежде оказать давление на другую сторону. Он это проделывал в первое свое президентство и начал это же делать во второе. Предыдущая администрация предпочитала бороться с Китаем более таким изощренным набором методов. Они вводили разного рода ограничения на передачу технологий, санкции. И если они повышали тарифы, то адресно, например, это известное повышение Байденом тарифов на китайские электромобили, которое было довольно болезненным и которое воспроизвели затем европейцы. Трамп, он и в первый срок своего президентства вводил повышенные тарифы на там, практически весь китайский экспорт США, и сейчас пошел по тому же пути. В первый раз, когда он это сделал, это принесло такие очень неоднозначные результаты. С одной стороны, действительно, с одной стороны, там никаким изменениям в балансе торговли это не привело существенным положительное сальдо торгового баланса вот, в пользу КНР в торговле с США тогда увеличилось. Заменить быстро китайских производителей на каких-то других никто не удалось, потому что по многим позициям Китай просто монополист, и надо не искать альтернативного поставщика продукции, которая поступала из Китая, а целиком создавать новое производство где-то там, а это, ну, обычно это несколько лет.
Так.
Вот, и таким образом макроэкономическим эффектом от тарифов, которые вводил Трамп, было фактически дополнительное налогообложение американских потребителей, рост инфляции и довольно скромное сокращение китайского экспорта в США. В то же время китайцы, в принципе, они не хотели такого развития событий, все равно небольшое снижение их поставок происходило, создавалось давление на бизнес западный, который работал в Китае, который начинал из-за этого активнее перемещать производство в другие страны, и китайцы пытались уже тогда с Трампом договориться. И Трамп мог представлять эти договоренности как свои достижения. Как раз в начале 2020 года, в январе 2020 года, был заключен так называемый первый этап торговой сделки, по которому Китай тогда давал обязательство резко увеличить закупки американской продукции. Но как раз буквально через неделю с небольшим после того, как эту сделку заключили, в полную меру уже начался ковид. И пандемия ковида, она эту сделку разрушила. Ее условия никогда не были выполнены, потому что их невозможно было выполнить. Рухнула тогда вся мировая торговля. Потом ушел Трамп, и все это забылось. Вероятно, Трамп может пытаться вернуться, и упоминалось и с китайской стороны, что они готовы рассмотреть вариант там, вернуться к этим условиям в каком-то виде, и это он мог бы, наверное, как свое достижение представить, и победу такую. Хотя противоречий коренных экономических это между Китаем и США не устранит.
Ну, а у Трампа действительно есть логика такая, что он может, вводя вот эти пошлины, серьезные проблемы Китаю, создавать и оказывать давление на Китай и получать за это какой-то профит.
Ну, он, у него упрощенный подход, он придерживается такого... такой экстремальной формы такого меркантилизма в духе, наверное, какого-нибудь там 18 века. Угу. Он преувеличивает значимость США для Китая, потому что...
Как самый крупный рынок сбыта, почему нет?
Второй после Евросоюза, но китайская торговля, она довольно сильно диверсифицирована. Он самый крупный, ну, один из двух самых крупных, но все равно там меньше 15% там... Для китайской торговли, и то есть меньше 15% экспорта, еще меньше доля по торговле в целом китайской. То есть Китай, для Китая сокращение поставок, ну, будет неприятно, но он это точно переживет, и ни на какие кардинальные уступки ради этого он не пойдет. Но какие-то локальные сделки возможны, и Трамп их там может представить как свое достижение. Если вспомнить его первое президентство, он же бросился тогда с шумом пересматривать множество торговых соглашений. Например, соглашение о зоне свободной торговли с Южной Кореей он пересмотрел с помпой, но реально вот в новом соглашении, которое они заключили, изменилось довольно мало. Также он там с шумом пересматривал соглашение НАФТА о североамериканской зоне свободной торговли. Тоже там много было разговоров, но реально он вот так кардинально не поменял. Тут он тоже, может быть, что-то от них получит, поднимет это на щит и будет этим как бы бравировать. Если говорить о китайской мотивации, то китайцы исходят из того, вот насколько я мог там, от них это слышать и читать, что, в принципе, надо пересидеть 2 года. Через 2 года в США пройдут промежуточные выборы. Обычно в американской политике промежуточные выборы выигрывает партия, находящаяся в оппозиции, то есть...
Демократы.
С высокой вероятностью Трамп потеряет контроль над Конгрессом, как минимум над Палатой представителей. Соответственно, он уже не будет так страшен, как сейчас. Он не сможет делать все, что он хочет. И вот мы там тихо пересидим 2 года, там будем ему делать какие-то мелкие уступки. Это вполне возможный такой вариант действий, хотя, ну вот на первую волну решений Китай ему ответил.
Да. А самое интересное, ну, подоплека решения Трампа заключается в чем? Что он хочет заниматься вот этим, как называется, умеренный изоляционизм, перетащить в Америку какие-то промпроизводства, и, ну, тогда логика глобализации тоже немножечко ломается.
Ну, есть рациональное зерно, то есть даже первая волна тарифов повышенных, которые Трамп запустил, она заставила бизнес постепенно перемещать производство в другие страны. Процесс пошел, просто надо понимать, что это протяженный очень процесс во времени, медленный, и он займет годы. Важно также учитывать, что вот то, о чем говорит Трамп, когда он говорит о большом дисбалансе торговли с Китаем. В дисбалансе торговли с Китаем скрывается дисбаланс американской торговли с миром в целом, потому что в том, что Китай поставляет на рынок США, добавленная стоимость, собственно, Китая не очень велика. Она там, есть разные измерения, но она, видимо, там около 50% или ниже. Если брать отдельные категории товаров, например, айфоны, да, там, которые сейчас уже часть собирается в Индии, но все равно в Китае значительная часть, Вот там как бы это известный был пример, что в айфоне, который стоил там около $1000, доля китайской добавленной стоимости там составляла где-то от 10 до 20 долларов.
То есть Китай продолжает быть сборочным цехом просто с...
Это потихоньку уходит назад, да. Уходит в сторону, это, угу. Они это преодолевают, но целый ряд есть товаров, где они остаются сборочным цехом, потому что все же вот... Наиболее массовые товары китайского экспорта, которые дают гигантские цифры для, для таможенной статистики, вот всевозможные смартфоны, там, планшеты, ноутбуки, в них, конечно, доля высокотехнологичных компонентов, которые они получают с Тайваня, Южной Кореи, и также доля американской интеллектуальной собственности там очень велика. И... Ну и там еще доля европейских, японских компонентов. То есть у США не проблемы в торговле с Китаем, у них проблемы в торговле с миром. И связано это с использованием доллара как резервной валюты мировой, что ведет к повышению, да, его курса. И с другой стороны, это связано с изъянами внутренней экономической политики США. И во многих случаях производства просто уйдут из Китая в другие страны Азии, и у этих уже стран будет дисбаланс в торговле с Америкой. Другое дело, что, конечно, если Трамп там начнет реализовывать какие-то объявленные им коренные там изменения в американской эконом-политике, там может что-то внутри США изменится с климатом, да, там инвестиционным, но это... Этого никто не знает.
Но дисбаланс-то возникает в данном случае еще вот именно политический. Американцы что пытаются добиться? Чтобы Китая загнать опять на стадию какого-то, ну вот чуть-чуть развития, то есть притушить их интенсивность, их развития, потому что это реальный конкурент. Вот коллеги из РСМД, кстати, выпустили доклад, и в нем любопытный тезис, что одним из наиболее заметных проявлений изменений динамики функционирования международной финансовой системы как таковой выступает именно активное использование санкционных механизмов правительствами США и других стран Запада для достижения политических целей. Но эти механизмы становятся токсичными в принципе для всего мира. Или американцы убеждены, китайцев поддушат, нас поддушат, на Индию надавят, не знаю, Индонезия будет производить и какими-то политическими заявлениями выступать, на них тоже управу найдут.
Ну, политика примитивизируется, санкции все-таки, используются, да? Все чаще, но если говорить о Китае, ну, надо исходить из того, что заявленная цель развития Китая – это выход на душевые показатели развитой страны, развитой в экономическом отношении западной страны к 2049 году. Если даже, ну, исходить из того, что... То есть у Китая должны быть подушевые показатели, сравнимые с подушевыми показателями США. Ну, окей, может быть, там они будут раза в полтора ниже, да, но это, поскольку у Китая население более чем в четверо больше, чем у США, то есть мы говорим о том, что у Китая должна быть для этого там, более чем вдвое большая экономика, огромная экономика, которая будет занимать огромную долю всей мировой экономики, и для того, чтобы она у Китая такая была, в условиях, когда население уже не растет, Китай должен занять новое место на рынках высокотехнологичной продукции, которая должна уже не собираться в Китае, а производиться в Китае на основе китайской интеллектуальной собственности под китайскими брендами, и для этого Китай должен перераспределить мировой рынок в свою пользу, потому что он таким темпом не растет, как нужно Китаю, чтобы занять вот свое место. И Китай этой цели добивается, а добивается он ее за счет самой совершенной в мире инновационной и промышленной политики, когда высшее руководство страны напрямую контролирует ключевые промышленные программы, например, создание отечественной электронной компонентной базы, создание отечественного оборудования для микроэлектронной промышленности, развитие технологий искусственного интеллекта. Вот это все непосредственно контролируется лично Си Цзиньпином и его ближайшими соратниками через специальные структуры при ЦК КПК. Например, там есть Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию. Это вот высшие руководители страны. Им советуют там комитет экспертов, там ученых, и они вот лично следят, то есть они переносят на какую-нибудь программу гражданского или двойного назначения, типа производства той же электронной компонентной базы, опыт управления, который раньше применялся, допустим, для атомной программы, когда вот там вот это... концентрируются гигантские ресурсы, даются большие полномочия, создаются огромные стимулы, и все это вот под непосредственным контролем реализуется, когда там лично лидер знает ключевых там главных конструкторов и крупнейших ученых там в сфере какого-нибудь там квантовых вычислений, там, и там с ними периодически там может встречаться. Это вот так работает, плюс огромная система стимулов для бизнеса, чтобы он вкладывался в инновации, какие-то целевые показатели, сколько они должны патентов делать. Да, это там иногда приводит к формализму и к всяким там глупостям, но и результат тоже есть. То есть там ясно, что много уходит впустую, но результат тоже есть. И результаты налицо, да, там, ну, Китай, если не ошибаюсь, он в прошлом году экспортировал более 6 миллионов автомобилей. А,
европейцы там, закрываются, да.
Да, а в 20-м они, по-моему, миллион где-то там экспортировали.
Но получается, есть... не, скажем так, усиление Китая и вот реализация их цели по, там, по душевому доходу, с учетом того, что население в 4 раза больше американского, рушит, наверное, вот эту американскую идею, что американское – это самое лучшее, а все остальные будут вечно догоняющих. И получается, сюда, может быть, еще и какой-то как-то политический режим примешивается, модель политического управления?
Ну, тут, понимаете, американская модель, она, которую разрушает как раз Трамп сейчас целенаправленно, она все же сложившаяся в начале 20 века состояла в том, что Америка выступает в качестве создателя системы мировых правил игры и создателя мировой инфраструктуры. То есть это и международные институты, которые просто расположены в США, например, ООН, и это имеет, как мы знаем, очень большое значение. Это очень часто там объясняли наши дипломаты, включая, насколько я помню, нашего министра иностранных дел, когда там вот огромное количество чиновников из всяких развивающихся стран годами там работают, оседают, получают гражданство и становятся американцами, уже там отражают американские интересы. Да? Это мировая резервная валюта, это международные финансовые институты, там МВФ, Всемирный банк. Это огромное количество международных соглашений и правил, которые были продвинуты под влиянием США и их союзников, это система союзов, которая дает возможности США вводить санкции, влиять на весь мир, потому что сами США, они с точки зрения самодостаточности, они не являются особенно сильной страной, они огромное количество вещей даже в сфере обороны не могут производить самостоятельно, но... Допустим, да, там хорошо, какой-то вид, там, да, там ключевой оборудование для микроэлектроники, он монополизирован, он не производится в США, а производится там вот фотолитографические машины, там, нидерландской компании ASML. Но эта компания расположена в Нидерландах, и когда американцы запрещают им поставлять машины последнего поколения, оборудование последнего поколения в Китай, ну, они ерзают, они там чего-то такое там...
И не поставляют.
Но, да, потом они берут под козырек, да, и...
Ну, я понимаю, но, Василий...
И когда Китай растет до определенного масштаба, а у него уже на базе промышленной мощи, которая уже самая большая в мире, потому что промпроизводство в обрабатывающей промышленности у Китая больше, чем у США и Японии вместе взятых, начинаются амбиции, чтобы лезть вот в эти тонкие сферы, и Китай пытается в них лезть. Он пытается создавать, собственно, систему влияния на глобальное управление. И вот он выдвигает глобальные какие-то инициативы, которые пока выглядят как за все хорошее против всего плохого, но за каждую там подписывается, поддерживает огромный пул стран. Он начинает продвигать интернационализацию своей валюты. Он начинает предлагать какие-то совместные инициативы, как нам вообще жить. И это уже прямая угроза, потому что США теряют эту роль. Они уже не могут в перспективе перестать быть и создателем мировых правил, и держателем мировой финансовой инфраструктуры. И это будет конец американской модели. Но она, правда, и так сейчас начинает разрушаться действиями Трампа целенаправленно.
Ну, интересно, что американцы, как раз выстраивая вот эту систему изначально в 20 веке и потом уже после Второй мировой войны, они же проявляли в какой-то степени там гибкость, хитрость и там укрепляли свое влияние, понятно. Но потом в какой-то момент, видимо, вот эта монополия, которая возникла, она и сыграла с ними злую шутку, потому что чем более крупный у тебя актив, тем больше нужно тратить сил на контроль за этой структурой, чтобы она там не ослабла, не разрушилась в конце концов, потому что монополия тоже не вечна. Так почему так сложилось и как долго может продолжаться? Ну, мне кажется, в какой-то степени иллюзия все-таки всемогущества США, потому что пока что это действие на шантаже, угрозы, манипуляции в отношении там контрагентов, но политика Соединенных Штатов, вот эта санкционная и пошлинная вот эта война, она же токсична для всех в целом.
Она токсична для всех, но какое-то время американцы могут ее продолжать. Тут как бы ключевым ограничителем, как мы видим сейчас, выступает внутренняя ситуация в самих США. Тут какие-то есть параллели, наверное, с нашим собственным советским опытом, потому что Советский Союз вплоть до последних лет своего существования представлял собой совершенно колоссальную силу на международной арене и имел огромное влияние на мировые дела, но внутри шли процессы слома. Вот здесь как бы мы видим определенные процессы проблемные, да, они начались много лет назад с поляризации американской политики внутренней, она просто сломалась, части элиты политической потеряли возможность нормально взаимодействовать, в итоге пришел Трамп, который начал просто разрушать важные элементы инфраструктуры американского влияния, в частности, роль США в качестве создателя системы прав и правил. То есть, когда он там, например, угрожает аннексией территории союзников США по НАТО, к которым у США нет даже никаких формальных претензий, там не в чем их даже обвинить, да, там, таких как Дания или Канада.
Чисто бизнес, говорит он.
Ну, это уничтожение всех принципов американской внешней политики, которые формировались и которые отстаивались поколениями там, президентов США. То есть США с определенного момента они перестали прирастать территориями и делали ставку на то, что мы как бы управляем всем миром, мы будем пытаться не прихватывать кусочек земли, а мы будем пытаться управлять всем миром, контролируя там, ключевые институты, инфраструктуру, являясь там, интеллектуальным центром, там, контролируя глобальные СМИ, а он это все просто разрушает. Да? Он говорит, что мы... И как, он же... Были его выступления о том, что он считает наилучшим периодом истории США, и его золотой век, в его представлении, это вот эпоха там, президентов там, Маккинли, Теодора Рузвельта. Это конец 19-го, начало 20 века, когда...
Классический империализм.
Да, 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 классический империализм, когда США не пытались играть роль благодетеля и законодателя правил там, и глобальной империи, они были просто самой большой экономикой в мире, богатой страной, которая, если видела для себя возможность, приходила и брала то, что ей нравилось, как они там, например, там, отобрали владения у Испании, там, в то же время проводили какую-то свою полуколониальную политику там, в Азии, там, и так далее. Но при этом там, у них не возникало там каких-то там обязательств, что надо там обеспечивать где-то определенный порядок.
Давайте после новостей продолжим. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Китаист, сейчас будут новости. Ваше сообщение вижу в режиме БЛИЦ. Как раз Василию эти вопросы зададим. Плюс 7-925-888-948. СМСки, говорит МСК-бот, это наш чат в Телеграме. Пожалуйста, туда пишите, все зачитаем.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Про Китай говорим, как обещал, несколько сообщений, Василий, если позволите, от наших слушателей. Так, многие действия Трампа продиктованы его сутью. Он просто мстительный и эксцентричный.
Да он, в общем-то, по-своему рациональный, он на самом деле, можно вспомнить историю его некоторых таких внешнеполитических похождений, например, отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда они друг друга оскорбляли там впрямую. Трамп называл Ким Чен Ына маленьким этим человеком-ракетой, а Ким Чен Ын говорил, что американского старичка будем мучить огнем, что-то вот такое там было. А потом они замечательно говорили. То есть он, не стоит его представлять там примитивнее, чем он есть. Другое дело, что особенность Трампа состоит в том, что он воспринимает вот весь набор сложившихся дипломатических, внешнеполитических и порой не только внешнеполитических практик, принципов, условностей и правил, как мишуру, которую можно смахнуть одним движением руки. Это просто какие-то там плутократы нагромоздили, а реально, если вы не можете мне объяснить, как это работает на цифрах, да, там, в течение 10 минут, значит, это все какая-то ересь и какой-то мусор. Я его просто смахну, мне наплевать, что есть какие-то правила, что можно делать, что нельзя. Если я не понимаю, как это работает, значит, этого не существует. И поэтому я могу предложить то, что все боятся предложить. Например, предложить отнять территорию там у Дании, да, которая вроде бы наш союзник по НАТО, которого мы там должны защищать, ну и что, ну вот...
А зачем вам? Вы будете еще более защищенными.
Зачем, да, такой маленькой, занюханной, непонятной Дании, огромный, там, самый большой в мире остров с таким количеством ресурсов? Пусть она отдаст его нам, и все там, а все эти рассуждения о суверенитете, там... трансатлантической солидарности, это там какие-то дураки придумали, чтобы деньги пилить, да, это все не нужно. Вот это вот такого уровня. Обычно это все же хорошо не заканчивается, и мы это, опять же, помним очень хорошо по нашему собственному опыту, когда на фоне крушения Советского Союза пришла масса людей, которая начала говорить, что вот, а зачем это делалось так, там какие-то вот брались вещи, и там они отбрасывались, отменялись. Потом выяснялось вдруг, что все это было очень важно и нужно, и просто все привыкли к тому, что оно есть и работает. И, может быть, там все это было не в лучшем виде, и это надо было потихоньку менять, но не выбрасывать.
Но просто. Если возвращаться к тезису по поводу того, что политика Америки все-таки токсична, но пока все, там, сжав челюсти, как-то это терпят и даже идут на попятную, правильно ли я понимаю, что все сводится просто даже не к политической воле, а к политической смелости? И какому-то стратегическому мышлению, чтобы попробовать противостоять как раз вот этой американской доминанте. Потому что кажется, что если многие выступят, ну, неким единым фронтом, потому что сейчас какой? Ну, вот русские, они там сподобились, и смотрите, что, сейчас посмотрим, чья возьмет. Ну, примерно так это выглядит. То если все выступают единым фронтом, тогда американцам нужно признавать, что мир меняется, и в этом новом мире нужно конкурировать, искать новые какие-то способы взаимодействия и конкуренции, потому что, ну, иначе смерть.
Ну, смотрите, тут важно понять, о ком мы говорим, когда речь идет об американцах, потому что... те силы, которые правили США до недавнего времени, представлявшие обе партии, они имели четкую основу и имели определенный уровень глобальной поддержки. Против них значительная часть элит многих стран и не хотела восставать. Это были элиты с собственным глобальным проектом, которые предлагали собственную систему глобального управления, американскую модель глобализации, в рамках которой страны могли проигрывать, но их правящие элиты, как правило, выигрывали, потому что даже в каких-нибудь там не самых благополучных ближневосточных странах, странах постсоветского пространства, они имели возможность встроиться в единую глобальную элиту, инвестировать, разместить свои средства на Западе, их дети уже переезжали там в эти развитые страны, получали образование, вливались в единую мировую прослойку, и поэтому огромное количество стран могли поддерживать эту модель, даже если как бы большая часть их населения от этого проигрывала. А были страны, которые от этой модели выигрывали. Например, до определенного момента Китай был большим бенефициаром этой модели глобализации, и его все устраивало. Ну, потом вот он начал из нее выпадать. Сейчас вот Индия считает, что она может от этого выиграть. Но вот произошла революция, потому что то, что произошло в США, это фактически революция. И эта модель, она сломалась, она потеряла поддержку в самих Соединенных Штатах. То есть, может быть, конечно, все еще вернется назад, и именно поэтому многие заняли выжидательную позицию, потому что многие просто не могут поверить в то, что происходит, в то, что делает Трамп. Он разрушает основы, принципы базовой американской политики, которые сложились с начала 20 века. Он пытается осуществить чистку госаппарата, которая, включая госбезопасность, которая, видимо, там должна по его замыслу превзойти то, что делали демократы в начале 90-х с советским госаппаратом. Вот, например, это новости, да, там вчерашние, что объявлена программа, что любой сотрудник ЦРУ, который захочет уволиться, получает сразу на руки бонус в виде 8-месячной зарплаты и уходи, пожалуйста, мы тебя не хотим. В принципе, людям вот как бы личному составу главной американской разведывательной службы говорят, вы вообще все лучше свалили бы отсюда, да?
Там. Так они же, как когда исход произойдет, но они будут обижены, а известно, куда могут пойти обиженные сотрудники таких структур.
Ну, как, они будут обижены, но это все будет иметь значение, если будет какая-то политическая сила, которая их возьмет себе на службу, а мы пока не видим. То есть мы видим, что с противоположной стороны какой-то шок там со стороны демократической партии, там бление, они не видно какого-то вот мощного организованного сопротивления и способности там составить заговор или что-то сделать. То есть, видимо, вот динамика такая. Собственно говоря, опять же, та же логика ведь была, когда разваливался Советский Союз, многие говорили, ну как, ну не может такого быть, ну вот КГБ, вот армия, там как же так, вот все. А вот вдруг раз, и все сломалось. И тут, может быть, даже что-то сходное по масштабам, я не говорю там, что все развалится или Америка развалится, этого, скорее всего, не будет, но изменение вот такой политики,
мировоззрение еще даже,
да, принципов политики, оно может произойти. Вот заявка, она примерно на это.
А у Трампа получается, что он сам себе какие-то жесткие сроки определяет. Он и, соответственно, в Газе что-то пытается решить. Он и с Украиной там теперь за 100 дней будет решать. А он и внутри своей страны что-то резко очень хочет изменить. А запал-то на все хватит, вот даже с Украины. Интересно, к чему этот пролог в течение 2 недель? Готовятся переговоры, проводим переговоры, активно готовимся к проведению этих переговоров?
Ну, смотрите, есть заявление Трампа, что ведутся переговоры, и они результативные. И было заявление со стороны Кремля вчера, что у нас есть контакты по линии разных ведомств, которые участились. Таким образом, мы имеем признание с двух сторон, что имеют место некие контакты, где обсуждаются вот там проблемы ключевые, в том числе Украина, очевидно. Вот, Насколько они успешно продвигаются, мы не знаем. То есть Трамп сказал, что это все исключительно конструктивно, но он такой вот своеобразный человек, он часто своеобразно выражает свои мысли. Мы не знаем, насколько это конструктивно. Там есть отдельное высказывание со стороны российских дипломатов, что вот там это, например, вчера замминистра иностранных дел Рябков, что вот это будет в обстановке жесткого торга, то есть, видимо, идет какое-то перетягивание каната, приведет это к результату или нет, мы точно не знаем, но исходя из всего, что мы видим, динамики на театре военных действий, сообщение о том, что происходит внутри Украины, чем дольше идет война, тем крепче позиции России и тем слабее позиции Запада и Украины. И это, да, действительно так, и это дает определенные надежды, но, конечно, все может еще и сломаться.
В какой-то момент кто-то может заскочить.
Ну, может начаться, например, какая-нибудь там эскалация, инициированная европейцами. Вот сейчас что-нибудь там учинят с судоходством в Балтийском море. Там вот было заявление, что Дания что-то будет досматривать дополнительно. И так далее. Ну, вот мы должны быть, да, там, бдительны, конечно.
А им, я понимаю, что как-то с точки зрения рациональности бесполезно рассуждать о том, что происходит, но по факту, чего добиваются европейцы, например, даже в контексте российско-украинского конфликта, особенно это интересно порассуждать на эту тему на фоне того, как они обеспокоены, высказывают обеспокоенность из-за контактов как раз Москвы и Вашингтона.
Понимаете, они вполне рациональны в своей системе координат. И прежде всего, они видели с самого начала в войне на Украине возможность для довольно глубокой трансформации Европейского Союза. И по ряду направлений эта трансформация была запущена. Да, там по экономике нанесен тяжелый удар. Но политика, она обычно съедает экономику, когда они сталкиваются. А с точки зрения политики Евросоюз смог ввести и удерживать на протяжении нескольких лет беспрецедентно жесткие санкции против своего крупного торгового партнера России. Европейский Союз продвинулся в сфере единой энергетической политики, единой оборонной политики, единой внешней политики. И они считают, что это важно. Потому что они считают, что на этой базе и используя вот эту такую сконструированную ими российскую угрозу, они будут дальше развивать свою структуру, двигаться к еще более глубокой интеграции и дисциплине внутри себя.
И куда же это приведет?
Ну, они, видимо, имеют какую-то конечную далеко идущую амбициозную цель, возможно, там где-то там уже на каком-то в отдаленной перспективе это подразумевает и единые, допустим, вооруженные силы, и там уже интеграцию глубокую внешней политики. То есть такие как бы настроения, они были, их не воспринимали всерьез, потому что у них никогда ничего не получалось. Но сейчас на фоне СВО, там, где не было никакого прогресса, он есть. Он может не такой быстрый, как они бы хотели, и все еще может сломаться и не получиться, но он есть. И это играет определяющую роль в том, как они строят свою политику. Кроме того, в общем-то, Европа, да, она потеряла много в экономике от СВО, но экономически она не то чтобы была очень благополучна даже до конфликта на Украине.
То есть просаживание не имеет такого катастрофического
эффекта? Ну да, то есть стало серьезно хуже, да, уходит производство, но было не очень хорошо и до этого. Но сейчас они получили дополнительный инструментарий. Некоторые вещи, которые делаются сейчас, да, там их трудно было бы себе представить в период до СВО, как, например, отмену первого тура президентских выборов в Румынии просто решением суда и под давлением извне, там, когда им просто приказали, они отменили.
Но получается тоже вот эти все демократические институты такими действиями тоже рушатся, и вообще весь концепт представления о том, что есть демократия, там, свободный мир, тоже терпит фиаско потихонечку.
Ну, это же всегда было враньем, и, в общем-то,
не все это готовы были принять.
Как мы знаем, в общем-то, советская пропаганда, когда про это все говорила, она практически не врала. Она там могла про то, что в Советском Союзе самом как-то не говорить неправду, но вот про этот Запад она, в принципе-то, особо и не врала. Все, что они говорили, оказалось более-менее правдой. Да, ну, это было там всегда таким набором глупостей и лозунгов там, для дурачков. Сейчас там появилась возможность закрутить гайки внутри европейской политики. Они это делают, они ужесточают контроль, они будут сильнее давить внесистемную оппозицию, они усилят внутреннее единение, они попытаются добиться больше и большего единства в политической сфере.
Чтобы стать супергосударством, по сути.
Ну, в каком-то, да, в какой-то далекой перспективе, да, там, видимо, двигаться в этом направлении, там, с большим трудом, это может все не получиться, но почему бы и нет, по крайней мере, добиться нового уровня консолидации и перераспределить власть.
Но это себя. Идеологическая консолидация или все-таки консолидация с целью получения какой-то уже финансовой выгоды?
Ну, это политическая, то есть в более отдаленной перспективе при возможности проведения единой политики появятся и экономические выгоды. Тут важно понимать, что вот, допустим, говорится, что Европа мало тратит на оборону, это неправда, да, Европа много тратит на оборону. Европа в прошлом году потратила на оборону более 320 миллиардов евро, то есть это больше, чем Россия и Китай вместе взятые, наверное, да, и проблема в том, что это там тратилось на три десятка карликовых армий и карликовых военно-промышленных комплексов, а если добиться больше интеграции всего этого, там, единой закупочной политики, крупных единых военно-промышленных программ и шаги в этом направлении есть, то тут уже будет нечто совсем другое по результатам.
А во что это может, кстати, в какую политическую силу это может все трансформироваться? Ну, потому что получается, что вот 80 лет, в которых относительной стабильности Европа вообще прожила, это скорее было исключение из правил, потому что Европа, по сути, возвращается, наверное, в свои какие-то святые, благостные для них комфортные времена, когда там надо перекраиваться, воевать.
Да, ну вот как бы мы будем в качестве врага, на основе которого вся эта консолидация и светлое будущее и закручивание гаек будет осуществляться, вот мы эту роль будем играть, очевидно, и ради этого все и затевалось, а то, что там, ну, экономика просядет, ну, будет народишко жить похуже, что, какая разница, ну.
Света, говорит наша слушательница, получается, что все эксперты, кроме вас, которые говорят, что Европейский Союз скорее развалится, неправильно оценивают ситуацию?
Ну, понимаете, тут как бы есть свои кризисные явления в Европейском Союзе, но каких-то вот именно серьезных предпосылок, чтобы он развалится, что он развалится, нет. И, то есть, может все пойти и по плохому сценарию, но именно вот в этом варианте действий европейцы видят выход, именно консолидация против единого противника, перераспределение власти. То есть это может не сработать, и тогда Европейский Союз окажется в кризисе. А может сработать, и тогда они его преодолеют и двинутся вперед. Как бы слишком много тут переменных участков, но говорить о том, что вот-вот они развалятся, да нет, вроде бы они как раз на фоне всего происходящего добились большей координации, большего единения и большей дисциплины. Ну вот, наверное, поэтому как раз из-за того, что они не чувствуют себя в безопасности, для них важно, например, чтобы украинский проект не закончился полным крахом, и они поэтому занимают гораздо более жесткую позицию по продолжению войны, чем США.
То есть, опять же, убеждение, ну, у меня была такая точка зрения, что европейцы, например, готовы будут участвовать в переговорах по поводу евробезопасности и ситуации вокруг Украины только в случае, если Украина будет, станет сама для них крайне токсична. А получается, токсичность Украины, как раз это почва довольно благодатная для европейцев, чтобы параллельно выстраивать свою какую-то, ну, идеологию.
Да, ну, вот есть враг России, есть там противник, с ней надо готовиться к новой войне, да, там отсюда разговоры, что вот будет еще новая война, поэтому нужно там перестраивать европейскую оборонную промышленность, политику, добиваться большей дисциплины, давить внутри себя всех, кто может быть связан с российскими интересами. Важно, чтобы Украина продолжала воевать, а что там с ней будет, на самом деле, не так уж важно, там что от нее останется. Вот, нужно сражаться как можно дольше, чтобы Россия понесла большие потери, Европа должна там ориентироваться на будущие конфликты с ней и так далее. При этом там как бы в реальности там у Европы масса других еще целей есть и интересов, но Россия выступает в качестве удобного очень такого пугала.
Какие перед Россией таким образом встают, наверное, новые задачи, потому что кажется, что каждый год СВО, есть такое ощущение, может, я не права, открывает глаза на некоторые сюжеты, которые мы раньше трактовали несколько иначе. Что, например, торговать лучше, чем воевать, потому что для европейцев объективно торговля выгодней. Укрепить безопасность нужно, потому что это взаимовыгодный процесс, а все вышло совсем иначе.
Ну, это были заблуждения, действительно, как бы торговля не уберегает от войны. И многие из крупнейших войн, они случались между странами, которые были друг для друга очень крупными торговыми партнерами. И политические решения, они принимаются не исходя из того, как растут циферки ВВП, а в интересах удержания власти и реализации политических программ тех или иных сил, тех изменений, которые они хотят провести. И очень часто будут приниматься решения, которые напрямую вредят экономике, что Европейский Союз и продемонстрировал. Да, там экономика просядет, зато они ряд других своих целей выполнят. Повторюсь, там, да, сопротивление есть, народишко будет жить хуже, никого это не волнует.
За что они готовы сражаться? Вот что за идея?
Ну, я не уверен, что они готовы сражаться. Я думаю, что они хотят просто... Ну, то есть они хотели бы в идеале ситуации, которая бы напоминала период холодной войны, противостояния там железного занавеса, нас в качестве врага, значит, горячая полноценная война, наверное, не нужна, но нужна постоянная возгонка вот этих настроений. Под это будет достигаться единство, трансформация всего объединения, реализация тех или иных инициатив в сфере там экономики, промышленности, политики, зажим недовольных и более жесткое навязывание повестки там, да, тех, кто будет против нее возражать, будут объявлять там пророссийскими силами и так далее.
И давить.
Да, и давить, как это произошло там с этим румынским, как вот Джарджеску, который вообще там румынский ультранационалист там на уровне там...
Ну, взялись за своих, как это, чужих, да, там, побороли, взялись за своих.
Да, там, и там он там критиковал как эти действия на Украине, но вот симпатии к России-то у него вообще там особо вроде бы никогда и не было.
Ну, это, видимо, машины, которые невозможно остановить. Это же тоже дело было недавно, по-моему, в Прибалтике. В какой-то из стран там задержали и посадили журналиста, который тоже не питал местного, не питал вообще никакой симпатии по отношению к России, но даже он стал что-то говорить, что вот там в Европе, в Балтии выстраивается какой-то фашистский режим, потому что начинают уже бороться со своими, и охоту на ведьм открывают.
Ну, да, там и можно вспомнить, что на самом деле-то в Европе все было и в период холодной войны очень интересно с правами человека. Например, там замечательная немецкая практика запретов на профессию, когда людям, которые там подозревались в симпатиях к радикальным политическим силам, запрещалось угу. работать там журналистами, если не ошибаюсь, преподаванием заниматься, там целый ряд там госслужбы, это все было там, то есть этого не было, например, в официальной форме, да, в США, а в Европе это было возможно, то есть, да, там можно было всякие вещи делать, даже в период развитой демократии.
Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.